В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 12 июня, вторник. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорить будем о таком. Оправдано ли наступление в ВСУ?
Открытие магазина, которого там не было со времен Советского Союза и так далее.
Зачем пленному 100 тысяч?
Це досить несправедливо по відношенню до всіх інших.
Учение «Свет», особенно в Маріуполі.
І здати 3 вступительних екзамени.
В студии мы поговорим, какие миротворцы на Донбассе нужны России. Впервые более чем за год встретились главы МИДов стран Нормандской четверки. Ранее российская сторона заявляла, что встреча возможна будет только в том случае, если будет что обсуждать. Удалось ли добиться прогресса в этот раз? Возможно ли размещение миротворцев на Донбассе на российских условиях? И почему Дональд Трамп так добивается политической реабилитации России, приглашая ее вернуться в круг Большой Семерки? И что это может сулить Украине? Обо всем об этом поговорим с экспертом-международником Андреем Каракуцем. Друзья, напоминаю, вы можете звонить в прямой эфир, участвовать в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Также писать и звонить нам можно по Вайберу 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Начнем наш выпуск традиционно с выпуска новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум по делу против России, в котором собрала доказательства поддержки государствам-агрессорам терроризма. Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко в Фейсбуке. Он отметил, что позиция Международного суда ООН предоставит надлежащую оценку действиям РФ и не позволит уйти ей от ответственности. По словам Петра Порошенко, меморандум содержит чрезвычайное, как для практики суда, количество доказательств. В Докучаевске во время обстрела ранена сотрудница коммунального предприятия «Вода Донбасса». Как сообщает пресс-служба предприятия, женщине повредила руки и шею осколками оконного стекла. Инцидент произошел днем, когда женщина находилась в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления хозяйства. В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Двое украинских военных получили боевые травмы на Донбассе с начала суток. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута. По его данным, с полуночи уже зафиксированы 6 обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Они применяли тяжелое вооружение вблизи населенных пунктов Новотушковская, Новотроицкая, Водяное, Гнутово и Ломакино. Украинские военные открывали огонь в ответ, отметил представитель Минобороны. Он также подтвердил, что за минувшие сутки на Донбассе были ранены 3 украинских военнослужащих. Группировки ДНР, в свою очередь, зафиксировали 6 случаев нарушения режима прекращения огня. Со стороны ВСУ группировки ЛНР обвинили украинских военных в обстрелах населенных пунктов Калиново, Лозовое, Калиново-Борщеватое. Информация о якобы отставке председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Горбуза не соответствует действительности, заявила в комментарии радио «Донбасс Реалии» пресс-секретарь главы администрации Людмила Долгановская. По ее словам, нет никаких оснований говорить о его отставке. 9 июня, напомню, председатель Донецкой областной администрации Павел Жебривский объявил, что подал президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке. Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о якобы отставке Юрия Горбуза вслед за Павлом Жебривским. 11 человек погибли в результате столкновения двух лодок на реке Волга. Инцидент произошел около города Волгоград. Там баржа столкнулась с катамараном. Причины аварии неизвестны. Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что катамаран, на борту которого были 16 человек, мог не соблюдать навигационных правил или мог не увидеть баржу. Кроме того, ТАСС цитирует Российское федеральное агентство морского и речного транспорта, которое заявляет, что катамаран не имел необходимых документов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 27.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наших слушателей становится больше. К нам присоединяются слушатели Громадського радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон. Как всегда, мы рады вашим звонкам, вашему участию в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800-300-403. Сегодня мы обсуждаем результаты встречи глав МИДов стран так называемой «Нормандской четверки». Звоните, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Мощнейшие обстрелы. 9 сгоревших домов. Раненая женщина, погибшая от российского снаряда. 15-летняя девочка и, наконец, эвакуация мирных жителей. Все это результаты прихода в ВСУ в поселок Южное, район Чигари, вблизи Торецка. До этого там не было никаких военных, ни украинских, ни контролируемых Россией сепаратистов. Так стоило ли украинским военным заходить в Южное? И стало ли хоть где-то гражданским лучше в так называемой серой зоне от прихода в ВСУ? Об этом далее в сюжете.
Чигари пока последняя по счету территория, занятая украинскими военными в серой зоне. За три предыдущих года ВСУ уже зашли в до этого ничейное Травневе, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровку и Катериновку. Это десятки квадратных километров украинской территории и тысячи жителей. Военных волнует тактика. Вблизи удобнее контролировать перемещение сепаратистов и вести оборонительный огонь. Часто приход украинских силовиков на руку и мирным жителям. Один из примеров – Катериновка, освобожденная этой зимой. Местные воссоединились с остальной Украиной, говорит Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Он побывал там вскоре после освобождения.
Катеринівка знаходиться за КПВВ «Золоте». У Лисичанськ, чи в Золоте, чи в Гірське, де надають кваліфіковану медичну допомогу, а люди там здебільшого старшого покоління, їм потрібно було переїхати це КПВВ, їм потрібно було обходити десятками кілометрів.
Не хуже, як мінімум, стало жити жителям поселка Травневе. Об этом рассказывает свидетель, фронтовой корреспондент украинского 24-го канала Алексей Гадзенко.
Очень быстро провели электроэнергию, потому что электроэнергия тоже была сбита со стороны поселка Гольмовский, который находится под контролем российских политических войск. И довольно быстро сделали со стороны Украины, со стороны Луганки свет, который, в принципе, работает практически без перебоя. В планах я знаю, что развитие инфраструктуры, то есть открытие магазина, которого там не было со времен Советского Союза и так далее.
В то же время такие примеры единичные, рассказывает координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. Например, в Гладосово и Травневом, по словам Каплина, их жители оказались отрезаны от своих родных, живущих просто на соседней улице.
Вообще Гладосово – это как бы даже не отдельное село, у людей в паспорте написано, что это улица Гладосовская, поселка Гольмовский. Абсолютно все семьи на данный момент имеют родственников на неподконтрольной территории. Сейчас, к сожалению, дорога перекрыта, заминирована, они могут попадать друг к другу только через КПВВ «Майорское», делая круг порядка 300 километров.
По словам журналиста Марьяна Кушнира, заход ВСУ в район Чигарей имел бы смысл, если бы украинская армия подвинулась дальше в сторону оккупированной Горловки и смогла бы так защитить гражданских от обстрелов сепаратистов, как, например, в Авдеевке в прошлом году, когда украинские силовики оттеснили сепаратистов из промзоны, защитив центр города от бомбежек.
Украинские військові намагалися зайняти вигідну тактичну позицію для того, щоб відвести бої від Турецька і наблизитися більше до окупованої Горловки. Але їм або ж не вдалося достатньо цього зробити, або ж вони планують далі робити якісь певні кроки для того, щоб відвести удар від цивільних. Питання в тому, чого хоче Україна. Якщо Україна готова до того, що українська армія буде звільняти населені пункти, то слід розуміти, що будуть і жертви. Але якщо Україна не збирається звільняти населені пункти, то мені здається, потрібно залишатися в обороні і не наражати на небезпеку населення і не піднімати оцей градус ескалації.
Якщо ви житель освобожденного в последние годы украинской армии поселка, расскажите нам, видите ли вы в этом смысл и какой? Звоните на автоответчик радио Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Татьяна Якубович, Денис Тимошенко, радио Донбасс Реалии.
Кабинет министров Украины еще в конце января 2018 года принял решение выплатить по 100 тысяч гривен помощи каждому освобожденному из плена сепаратистов. Речь шла именно про освобожденных в декабре 2017 года. Прошло полгода, и люди до сих пор не получили обещанные деньги. Чиновники утверждают, что выплаты уже начались, и в ближайший месяц все получат обещанные деньги. В ситуации разбирался Дмитрий Донской.
27 декабря в районе Горловки Владимир Фомичев и еще 73 пленных перешли через линию разграничения и попали на подконтрольную Украину. Их освободили из плена в обмен на 306 человек, освобождение которых требовали сепаратисты. Макеевчанин Владимир Фомичев пробыл в незаконном заключении группировки ДНР почти 2 года. Он считает, что его арестовали за то, что он принимал участие в Евромайдане в Донецке. Кабмин пообещал всем освобожденным по 100 тысяч гривен. Владимир рассказывает, что поначалу лежал в больнице, после плена необходимо было лечение. Тогда к нему и к другим пленным приходило много политиков и общественников. Было много пиара, но мало реальной помощи, рассказывает он. Практически все освобожденные написали заявление на получение обещанной Кабмином помощи. Но даже через полгода после освобождения люди не получили денег.
Деньги тебе нужны, не нужны в первую очередь, конечно, в начале, когда ты вот только освобождаешься, потому что у многих проблемы как раз таки сразу, когда вот тебя освободили, там, когда по 2-3 года мы отсидели, тебя освобождают, непонятно, что делать дальше. Денег нет, работы нет, жилья нет, ничего нет. То есть нужно как-то выживать.
До этого такой помощи освобожденным из плена никогда не делали. Бюрократическая машина плохо переваривает нововведения. Кабмин создал сложную схему. Документы собирает Минсоцполитики. После проверки освобожденного на благонадежность дают добро на выплату, но эти деньги в распоряжении Министерства временно оккупированных территорий. Эта помощь не прописана ни в одном постановлении о военнопленных, поэтому необходимо принять закон, чтобы упростить схему и гарантировать выплаты другим, кто освободится из плена, считает юрист программы «Радник» Ирина Лаюк.
Те, что сделали саме щодо цих полонених, це досить несправедливо по відношенню до всіх інших. Тому що ті, хто був звільнений раніше, вони взагалі залишилися без такої матеріальної допомоги від держави. Вони, звичайно, отримували повну допомогу від місцевих органів влади, але все одно це було спонтанне безсистемне рішення, яке потрібно на рівні закону узгоджувати саму процедуру соціальної підтримки звільнених і допомоги, і розмір виплати.
Деньги освобожденим із плену уже начали выплачивать на прошлой неделе в Донецкой и Львовской областях. Помощь получат все в ближайшее время, утверждает начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества Минтот Ирина Колупаха.
Але тут немає такого, що всі отримали одразу в один день. Вони ж всі звертаються у різний час. На місяць раніше, хтось пізніше, тому вони всі отримують ці кошти у різний час. Виплачувати почали, звичайно, це питання часу, і я думаю, що це питання не півроку, а місяць, можливо, це вже так я беру максимум.
Местные власти сработали намного оперативнее. Например, в Донецкой области освобожденные из плена получили из местного бюджета по 50 тысяч, а в Луганской и Львовской по 8 тысяч гривен, рассказывают волонтеры. Дмитрий Донской, радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии те, кто смотрит нашу прямую видеотрансляцию, могут обратить внимание из новой студии «Радио Свобода». Мы поговорим, какие миротворцы на Донбассе нужны России. Впервые за долгое время, более чем за год, встретились главы МИДов стран Нормандской четверки. Ранее российская сторона заявляла, что встреча возможна только в том случае, если будет что предметно обсуждать. Удалось ли добиться прогресса на этот раз? Возможно ли теоретически размещение миротворцев на Донбассе именно на российских условиях, о которых сегодня сказал глава МИДа Российской Федерации Сергей Лавров, и почему в целом Дональд Трамп так добивается политической реабилитации России, приглашая ее вернуться в круг Большой Семерки, и что это может сулить Украине? Обо всем этом поговорим с экспертом-международником, старшим научным сотрудником Национального института стратегических исследований Андреем Каракуцем. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Друзья, участвуйте и вы в нашем разговоре. Особенно интересно мнение жителей неподконтрольной части Донбасса. Никто, так получается, собственно говоря, в этих политических переговорах, торгах не спрашивает о вашем мнении. Расскажите, каких миротворцев вы видите на территории оккупированного Донбасса? Может быть, разделяете даже российскую позицию, если вы аргументируете, будет интересно послушать, почему. Номер прямого эфира 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также можно писать и звонить по Вайберу, успейте во время прямого эфира 066-901-24-34. И в чате Радио Свобода Онлайн, где идет прямая видеотрансляция нашего общения. Передадим ваши вопросы нашему гостю. Андрей, вот да, сказал, что после долгого перерыва встретились главы МИДов. Вот интересно, что такой большой люфт, время, которое прошло с момента последней встречи, это зима 2017 года, вот российская, в частности, стороной объяснялась тем, что не о чем говорить. Да будет о чем говорить, тогда встретимся, обсудим. Получается, сейчас было о чем говорить?
Ну, там связано не только с российской стороной. Если посмотреть хронологию, то сначала были выборы президента Франции, потом были выборы в парламент в Германии, затем были выборы в России. Соответственно, вот этот весь затянувшийся период, когда так и не была сформирована группа, которая ведет переговоры, соответственно, они долгое время откладывались. Ну, и действительно, российская сторона в первую очередь заявляет о том, что не было о том, о чем говорить, из-за того, что Российская Федерация не пытается даже идти на какие-то уступки. Последняя встреча как раз глав Нормандской четверки была в октябре 2016 года, да, и с того момента, когда Российская Федерация выдвинула определенные там требования относительно того, как должны реализовываться Минские соглашения, то есть одновременно и политическая часть, и одновременно часть в сфере безопасности, после этого момента каких-либо уступок не было принципиальных. Лишь в сентябре прошлого года, уже под давлением в том числе Соединенных Штатов Америки, Российская Федерация предложила такой контрплан относительно плана Порошенко о том, чтобы ввести миротворческую миссию, и там в этом контрплане было отмечено лишь одно, то, что эта миссия должна заниматься охраной мониторинговой миссии ОБСЕ. То есть, ну, это можно назвать, конечно, миротворческой миссией, однако это не та миссия, которая именно будет делать мир, а которая, скажем так, скорее заморозит конфликт.
Собственно говоря, почему сейчас встретились, как вы думаете? Просто, может быть, даже познакомиться, да, то есть там из этой четверки, нормандской четверки, состава которого мы привыкли, сейчас уже два новых лица, да, это министр иностранных дел Германии Гайко Маас и Жав-Ив Ле Дриан, французский иностранный министр иностранных дел, который, кстати, побывал на Донбассе, да, все увидел своими собственными глазами, просто, вот, собственно говоря, пообщаться, да, или было что обсуждать?
Вы правы о том, что действительно новые игроки, и тут нужно смотреть, кто именно организовал этот саммит. Это как раз были немцы, и Хейко Маас, министр иностранных дел, также недавно был на Донбассе в начале мая. Соответственно, у них сложилось определенное впечатление, и они были готовы уже как Франция и Германия, как две страны, которые являются в данном конфликте нейтральными, они как раз были готовы уже предлагать какие-то совместные инициативы. То есть, как я и сказал, действительно это было скорее связано с тем, что формировалось новое правительство в Германии, и Ангела Меркель, как канцлер, имела и продолжает иметь относительно этого конфликта свою позицию относительно того, что она сможет принести мир, и после переизбрания будем надеяться, что это и удастся благодаря дипломатии.
0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. Друзья, следите ли вы за размещением, за вот дебатами вокруг размещения миротворцев на Донбассе? Какую вы видите эту миссию? Вот министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз обозначил четко свою позицию. Цитирую, российская позиция предельно ясна. У нас есть предложение, которое было внесено в сентябре прошлого года в Совбез ООН. Мы объяснили, что идеи, выдвинутые и украинскими коллегами, и американскими представителями, эту миротворческую миссию превратят в какую-то военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской. И сама уже будет решать, кого выбирать и как выбирать. Это предложение полностью разрушает минские договоренности. Вот, сказал Сергей Лавров. Андрей, вот ваша реакция, да, на вот эту позицию, действительно, ни шагу назад, да, получается, с тех пор, как, собственно говоря, были выдвинуты предложения о такой называемой полицейской миссии. Еще Сергей Лавров добавил, что есть понимание со французской и немецкой стороны об аргументах российских.
Ну, российская дипломатия очень редко говорит правду, скажем так, в основном полутона. И если даже какая-то была поддержка со стороны Германии и Франции, ну, это в данном случае о том, что нужно вести переговоры, о том, что нужно договариваться. Действительно, миротворческая миссия по отношению к Минским соглашениям – это уже абсолютно новый этап. И именно поэтому пытается принять решение о ее размещении специальной резолюции Совета Безопасности ООН. То есть это должно быть вписано и должно быть одобрено самым высшим органом в сфере безопасности в мире. И, соответственно, добавить этому процессу, то есть позволить этому процессу быть легитимным. То, что Российская Федерация заявляет, что это противоречит Минским соглашениям, соответственно, это, опять же, идет дипломатическая игра.
А действительно не противоречит, Андрей, если вот здраво рассудить, проанализировать, что видят западные партнеры, да? Вот де-факто в Минских соглашениях записано немного одно, никакой миротворческой миссии нет, да, есть переговоры о модальности проведения выборов, все это поэтапно. На миротворцах ничего не прописано, и с логической точки зрения Лавров-то и прав, или нет все-таки, Андрей?
Минские соглашения имеют очень много пунктов, в которых не прописано, как их вообще реализовывать. Соответственно, если брать их как план действий, то в любом случае урегулирования не получится. И Российская Федерация признает необходимость того, что нужно размещать миротворцев, и тут как раз идет объяснение, что они необходимы исключительно для того, чтобы охранять миротворцев миссии ОБСЕ, извиняюсь. И в данной ситуации, то есть, уже определенная уступка есть.
И разблокировать остальные пункты Минских соглашений,
да,
политические.
Здесь следует рассматривать это как такой дополнительный слой, который будет как раз реализовывать Минские соглашения. То есть, в данной ситуации, если это будет принято на Совете Безопасности ООН, то это ни в коем случае не будет противоречить.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, skype можно писать и звонить нам туда. Есть уже слушатели. Здравствуйте, откуда вы? Пропала связь, к сожалению. Ждем вашего звонка. Очень интересно мнение жителей неподконтрольной части Донбасса по поводу того, нужна ли там миротворческая миссия. Может быть, на самом деле, вот жители Донбасса и поддерживают российское видение этой миссии, да, или наоборот, украинское, видят те риски, которых предупреждает украинская сторона. И вообще, верите ли вы, что вот миротворцы могут разблокировать мирный процесс и как-то вообще приблизить, собственно говоря, реинтеграцию Донбасса? Андрей, я хочу привести слова другого эксперта, эксперта Центра исследования России, бывшего посла Украины в Иране Александра Самарского. Он прокомментировал призыв Дональда Трампа вернуть Россию в большую семерку, сделав большой восьмеркой, тем, что по всем или врагам, или соперникам, когда записано в доктрине, внешней доктрине США, уже есть какие-то подвижки, да, вот мы видим или позитивные, негативные для этих стран, да, видим, что уже и с Ираном расторгнуто ядерное соглашение, и сегодняшний исторический саммит с Северной Кореей, и Китай, сейчас есть некие переговоры, да, вот там о конфликте в Южно-Китайском море. Осталась только Россия из этих четырех стран, и Александр Самарский прогнозирует, что Трамп будет всеми правдами и неправдами пытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров. Во-первых, согласны ли вы с таким видением, да, и зачем это Дональду Трампу? И третий сразу же вопрос, насколько Украина является предметом переговоров между этими двумя политическими гегемонами?
Действительно, Дональд Трамп сейчас значительно активизировал свою внешнеполитическую деятельность. Тут у нас и саммит Большой Семерки, который был в Канаде, и сразу же саммит с северокорейским лидером. Относительно встречи с Владимиром Путиным, если посмотреть здраво, то его желание пообщаться с Владимиром, как он его называет, это прежде всего как раз такой стиль Трампа, его желание все время достигать каких-то соглашений, как он это сам называет, искусство сделок, и вообще его подход к внешней политике такой транзакционный, то есть он, если делает какие-то уступки, то он требует что-то взамен. И тут нужно посмотреть, что действительно Российская Федерация может Дональду Трампу пообещать. Если брать сферу экономики, то Да, Российская Федерация довольно зависима от экспорта энергоресурсов. В данной ситуации Российская Федерация может стать гарантом каких-то соглашений, которые будут заключены относительно Северной Кореи, может стать гарантом процессов, которые происходят на Ближнем Востоке. Однако, если брать конкретно Украину, то еще где-то летом прошлого года, когда как раз был назначен Волкер спецпредставителем, когда еще Тиллерсон довольно активно вел свою кампанию, относительно Украины было принято в Белом доме, ну, в Госдепартаменте определенная стратегия, которая касается о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать территориальную целостность, не будет никаких сделок относительно Крыма, Донбасса, и это будет последовательная позиция. И тот план, который выдвигал Волкер, в том числе по поводу того, чтобы вводить миротворческую миссию, полицейскую миссию, переходную администрацию, все то, что было выложено на стол Суркову, это сейчас в Российской Федерации также рассматривается, и возможно, Донбасс станет одним из пунктов переговоров, однако я, например, лично не верю, что Дональд Трамп будет договариваться напрямую о том, чтобы разменять этот вопрос на какой-то другой.
Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. Сейчас в Донбассе есть шахты, там, где затапливаются с радиоактивными отходами. Сейчас Россия не вступает в вопросе тоже миротворцев. Не получится так, что Россия дождется того момента, когда эти воды радиоактивные начнут подниматься в верхние шары, и та зона, там, где та шахта находится, начнут не для жизни предназначены. Тогда она уступит тогда. Что нам эти стороны с зонами делать, если они скажут, вот заходьте сюда, но тут жить не можно, потому что все вокруг радиоактивное. И миротворцы, она на это согласится, а по факту там даже опасный Чернобыль номер 2 будет. Что тогда делать в Украине?
Спасибо большое за вопрос. От себя добавлю. Сегодня Министерство по временно оккупированным территориям получило пробы воды, замерило воду на подконтрольной территории, которая течет с неподконтрольной, и как раз вот об этом и говорит, что она, ну вот, полностью непригодна, либо частично непригодна для, ну вот, купания в ней, собственно говоря, очень грязная. Да, вот, Андрей, вот такой вопрос от слушателя.
Я действительно согласен со слушателем в том, что Российская Федерация отказывается сейчас вкладывать какие-то либо средства как раз в эти мероприятия по откачке вод, вообще по какому-то процессу восстановления промышленности. То есть стратегия понятная. Максимальная эксплуатация – это территория, эксплуатация демографическая – это призыв местного населения, военное формирование, эксплуатация экономическая, вывоз продукции, вывоз материалов и так далее, оборудование. И также использование его в геополитических каких-то своих вопросах. То есть по тем шагам, которые делает Российская Федерация, потому что там не предоставляют паспорта, в частности, российские, это говорит о том, что план все-таки вернуть эту территорию. И план вернуть ее в эту территорию в довольно ужасном состоянии, чтобы Украина была вынуждена вкладывать огромные средства и таким образом, в том числе, подвергать себя новым экономическим кризисам.
То есть Украине стоит учитывать эту цену, да, какая земля, в каком состоянии, с какими ресурсами, что с ней потом делать. Действительно, такой мудрый вопрос. То есть время в этом плане работает не только в гуманитарном, человеческом плане, работает на Россию. Правильно, Андрей?
Да, и поэтому наше государство и принимает законы, в которых признает Россию оккупационной стороной, называет власть местной оккупационной администрацией, благодаря тому, чтобы потом в последующем международных судах отстаивать право на компенсацию понесенного ущерба.
Андрей, вернусь к вопросу Трамп-Путин. Если четко понять, да, зачем, собственно говоря, Дональд Трамп ищет переговоров с Путиным, что ему нужно от Владимира Путина?
Опять же, тут личностные факторы играют. Если посмотреть, как он себя вел на саммите в Канаде, там это была такая позиция «бей своих, чтобы чужие боялись». От Путина он хочет определенных уступок. То есть в данной ситуации это не будет какая-то встреча лидеров двух больших стран, пусть даже ядерных стран. И если даже будут подписаны какие-то соглашения, то они будут направлены на то, чтобы Соединенные Штаты, опять же, утвердились в роли мировой державы. Вот эта попытка вообще сбросить бремя такого мирового гегемона, то есть ответственность за своих союзников, однако в то же время Соединенные Штаты пытаются получить от всех возможных сторон какие-то уступки. И то, что будет просить у Российской Федерации Дональд Трамп, тут, безусловно, очень много вопросов. И я верю в то, что как раз вопрос Донбасса будет подниматься.
Вы говорите вот уже в некотором роде, да, говорили, что невозможно некая большая сделка, да, но в некотором виде, да, эта большая сделка все-таки сейчас прощупывается или нет все-таки? То, чего добивается Владимир Владимирович?
Он добивается... То есть оккупация Донбасса была связана в первую очередь с попыткой легитимизировать аннексию Крыма. Сейчас оккупация Донбасса рассматривается как способ влияния на внутриполитическую ситуацию в Украине. И, безусловно, до того момента, пока не будут проведены выборы в следующем году, сначала президентские, затем парламентские, каких-то подвижек со стороны России ожидать довольно сложно.
Почему? Потому что надеются на изменение политического режима в Украине.
Надежда на то, что будет какая-то новая администрация, либо какой-то новый состав парламента, и надежда на то, что эта новая власть, она будет готова в таком многостороннем формате, да, с привлечением Франции, Германии, возможно, Соединенных Штатов, будет готова подписывать соглашения, которые, если, по крайней мере, не... сделают эти территориальные, в кавычках, приобретения Российской Федерации легитимными, хотя бы отодвинут этот вопрос из актуальной повестки дня. То есть заморозят, по сути, конфликт, заморозят вопрос Крыма.
Андрей, вот если нас слушают люди на оккупированной территории, где достаточно ограниченный круг СМИ, которыми они могут пользоваться, да, такое некое информационное гетто, вот ваш внутриполитический анализ, возможно ли приход к власти вот таких вот политических сил, которые немного подкорректируют стратегию Украины относительно Донбасса и Крыма. То, на что рассчитывает Владимир Путин, это реально или нет?
Смотрите, идут в том числе замеры социологические относительно того, как будет голосовать население. И сейчас, если брать конкретно президентские выборы, очень много неопределившихся, да, около 40%. И наибольшее количество неопределившихся среди населения южных и восточных областей. Соответственно, на них следует ожидать, что будет вестись в том числе информационная работа со стороны Российской Федерации, со стороны пророссийских сил, которые здесь сейчас до сих пор присутствуют в Украине. И если эти силы получат определенный процент голосов, их, безусловно, главной задачей будет вопрос восстановления отношений с Российской Федерацией. Да, будет осуждаться факт аннексии Крыма, факт того, что часть Донбасса остается оккупированной, однако начали уже выступать определенные политики о том, что необходимо восстанавливать хотя бы двухсторонний диалог. Ведь действительно Украина и Российская Федерация сейчас напрямую просто-напросто не общаются. Если посмотреть вот результаты Санкт-Петербургского экономического форума, там присутствовал Юрий Бойко. И он прямо заявлял о том, что необходимо напрямую разговаривать с Российской Федерацией. Эти месседжи будут скоро подхватывать другие политические силы. И когда вот такое критическое количество таких голосов будет набираться, безусловно, они поставят этот вопрос о том, что необходимо об этом говорить. И для Российской Федерации, безусловно, это самый удобный вариант действовать с позиции сильного, навязывать свою волю, и даже если это будет международный формат, то в любом случае Российская Федерация всегда сможет указывать на то, что мы способны решать вопросы в двустороннем формате.
Напомню, наш номер прямого эфира 0800-300-403, skype donbass.realikirilitsa, общаемся с Андреем Каракуцым, старшим научным сотрудником Национального института стратегических исследований. Друзья, верите ли вы, что миротворцы ООН появятся на Донбассе и каким-то образом разблокируют ход этого конфликта? Очень интересно ваше мнение. Андрей, касательно, опять же, тех же миротворцев, позиции Украины, вам не кажется, что сейчас Франция и Германия, которые являются посредниками между Украиной и Россией в Нормандской четверке, рассчитывают уже на изменение украинской, собственно говоря, на то, на что рассчитывает Владимир Путин, да, тоже будут ждать президентских и парламентских выборов в Украине в надежде на то, что украинская позиция немножко станет более гибкой, то есть и там сейчас в ожидании этих выборов, потому что Россия какой-то гибкости показывать не намерена и считает, что в этом ее сила.
Действительно, сейчас идут такие очень осторожные попытки понять степень компромисса, на который готовы пойти как Украина, так и Российская Федерация. Если Российская Федерация сейчас, если посмотреть даже по вчерашнему заявлению Сергея Лаврова после встречи министров иностранных дел Нормандской четверки, он вернулся к риторике, по сути, 2015-2016 годов. То есть идет, наоборот, ужесточение позиции, и в данной ситуации возможен вариант, когда начнется давление как раз на Украину. Мы уже имеем проблему относительно того, предоставят нам или не предоставят грант со стороны Международного валютного фонда.
Транш,
извиняюсь. И, соответственно, если будет экономическая ситуация усложняться, это как раз будет таким поводом для того, чтобы оказывать определенное давление. Но в то же время верить в то, что текущий парламент и текущий президент будет идти на уступки, которые бы устраивали Российскую Федерацию, ну, достаточно сложно. И здесь может продемонстрировать лидерство Соединенные Штаты, если удастся как раз реабилитировать вот этот формат, который существует в Уокер-Сурков.
Вот интересно по поводу этого формата. Да, вот, допустим, Нормандская четверка на какой-то этап вот опять замрет, да, на неопределенное время, но возобновятся какие-то неофициальные переговоры по американской линии, да, это или Уокер-Сурков, или другие уже личности, да. Возможно ли какое-то в этом формате принятие решения по миротворцам, по разблокированию, и возможно его потом рассмотреть рассмотрение в Совбезе ООН, потому что это такой реалистичный, да, сценарий имплементации этого, вот уже, собственно говоря, может быть, какого-то более пророссийского сценария, если американцы станут его лоббировать.
Ну, этот план уже давно готов, он был еще подготовлен в ноябре 2017 года, Сурков его видел, видел его администрация президента Российской Федерации. И почему вообще Соединенные Штаты решили разработать такой план? Потому что то, что предлагает Российская Федерация, это не жизнеспособно. И тот план, который хотели бы реализовать наша сторона, Украина, при поддержке Соединенных Штатов, это как раз введение, по сути, трехкомпонентного контингента. Это, во-первых, сама миротворческая миссия, затем это полицейская миссия, которая будет охранять правопорядок, а также третий компонент – это переходная администрация, которая будет управлять. И Российская Федерация, вот как заявил Лавров, считает это такой вот оккупацией, о том, что в результате будут нарушены права местного населения, местного так называемого самоуправления, то есть той администрации оккупационной, которую они установили. И то, что Российская Федерация вот так вот просто-напросто откажется, ну, сейчас, к сожалению, геополитическая ситуация к этому не располагает.
А если нет? Вот снова вы говорите о усилении риторики, да, ужесточении риторики Сергея Лаврова, возврату к 15-16 годов. Это хорошая мина при плохой игре, да, или это все-таки ну, вот объективное ощущение своей политической силы? То есть сейчас Россия, получается, ставит все на карту перед выборами в Украине или нет?
Это действительно демонстрация силы, это такая позиция о том, что мы ни о чем не будем с вами говорить, если вы не будете идти на уступки. То есть, по факту, что сейчас может сделать Украина? Если начнется военная операция, ну, достаточно посмотреть на границы ОРДО, сразу же войдут российские военные части, то есть с точки зрения военного решения конфликта это невозможно. С точки зрения дипломатической, тут мы также видим застопорившийся процесс. Соответственно, остается только возможность достижения какой-то геополитической договоренности, да, но с учетом интересов Украины, либо же затягивание этого вопроса, пока не появятся новые обстоятельства, в частности, как мы уже с вами обговорили, вопрос изменения власти в нашей стране, но нельзя исключать, что, возможно, какие-то процессы будут происходить и в Российской Федерации, которые позволят в том числе возобновить более конструктивные конструктивный диалог.
Ваша позиция по поводу миротворцев. Возможно ли эти миротворцы разблокировать минские переговоры? И вот в каком формате? Если это не украинская версия, если это не российская версия, то может быть какая-то компромиссная версия? Вообще реалистичен ли этот сценарий с вашей точки зрения, что его так действительно серьезно сейчас обсуждают? То есть может ли она в конце-то концов там появиться и в каком виде? Если не вот с позиции Украины, как бы было идеально для Украины, да, а то, что реально.
Мы с вами видим, что Российская Федерация эту территорию согласна вернуть. Она согласна, чтобы население ОРДЛО было в составе Украины, имело там определенные автономные полномочия, но каким образом вернуть? Здесь Российская Федерация, если не брать вот конкретно их план относительно охраны миссии ОБСЕ, то они могут пойти лишь на вот такой план, который недавно кто-то из политиков украинских предлагал, возможно, Юлия Тимошенко, уже точно не помню. То есть это план постепенного разворачивания миссии. То есть это, грубо говоря, будет миссия, которая сначала стоит на границе, на линии соприкосновения, я имею в виду, между ОРДЛО и подконтрольной частью. Затем это будет какая-то, допустим, полицейская миссия, которая войдет и будет охранять правопорядок. И лишь уже на последнем этапе, когда уже будут приняты все законы, которые будут гарантировать автономию, языковую автономию, какие-то специальные права на голосование и так далее, лишь тогда Российская Федерация может согласиться на передачу как раз контрольной границы. То есть для них очень важно обеспечить, гарантировать, что эти территории в то же время останутся под контролем. То есть вариант с переходной администрацией, то есть там, где будут, например, чиновники ООН управлять этими процессами, их не устраивает. Им важно, чтобы вот эти местные органы власти, которые они воспитывают, все эти движения, которые там существуют, чтобы они остались. Может быть, под другими названиями, может, с каким-то под другими руководством других людей, но в то же самое время они сохранили свою связь с Российской Федерацией. То есть для них невозможно допустить разрыва того, что они уже инвестировали. Инвестировали они как раз в первую очередь в гуманитарную сферу и демографический капитал.
Вот постоянно призываю, да, слушателей с неподконтрольной территории выразить свое отношение к миротворческой миссии, появлению теоретически миротворческой миссии на Донбассе, номер 0800-300-403, skype donbass.realiakirillitsa. Очень интересно послушать ваше мнение. Андрей, а можно уже обсуждать, вот заглохли эти разговоры, да, затихли о выборах на неподконтрольной части Донбасса, но если вот эти сценарии начнут как-то очень резко разворачиваться, реализоваться, то, о чем вы говорите, кто, собственно говоря, вот, а если там, ну, не будем скрывать, да, очень много пророссийские, откровенно антиукраински настроенных жителей, будут проведены какие-то выборы, и если там появятся миротворцы, то, скорее всего, они не будут поражены в правах по поводу голосования, да, как это предлагается, вот, допустим, там, Арсеналу Авакову, министром МВД, нужно ли это вообще Украине, потому что если, ну, не получится так, да, ну, вот, собственно говоря, интегрируют в украинское политическое тело какое-то уже образование, которое может его разрушить изнутри. 3 миллиона человек там проживает, ну, вот, как минимум, да, которые обладают правом голоса.
Это хороший вопрос, однако само по себе проведение, введение миротворческого контингента, вообще осуществление вот этих всех функций по тому, чтобы создать новые формы управления, это будет, скорее всего, вопрос там не недель и даже не месяцев, это будет вопрос довольно долгосрочный, и в данной ситуации очень важно обеспечить, чтобы на данных территориях существовала свобода мнений, сохранялся террористический характер СМИ.
Что вы имеете? Это вы имеете в виду те самые СМИ, которые сейчас существуют, сепаратистские СМИ?
Нет, я имею в виду о том, чтобы была возможность появиться как раз самым разным СМИ, если эти сепаратистские СМИ смогут существовать без российского финансирования, да, безусловно, пусть они продвигают, но если будет, я сейчас объясню, возможно, неправильно говорю, я имею в виду в том, что при нормальной конкуренции этим СМИ будет достаточно сложно продвигать свою повестку дня. Во-первых, они не конкурентоспособны с довольно низким качеством как раз своей продукции и с теми месседжами, которые направляются из российской оккупационной администрации. То есть при появлении как раз свободы СМИ ситуация будет достаточно измененной. И, собственно, почему сейчас не разрешают доступ журналистам, кроме российских, даже очень трудно попасть там любому западному журналисту, как правило, отказывают. Соответственно, это с одной именно целью, чтобы не допустить возможность освещения происходящих процессов, как они происходят на самом деле.
То есть преимущество этих сепаратистских СМИ в изолированности этой территории, да, в том, что они контролируют весь информационный поток и вот властвуют над умами людей там.
Да, да, и если посмотреть, что они, какую информацию они продвигают, как правило, это одна и та же информация, и они пытаются ее донести до максимального количества реципиентов, и по сути это продвижение как раз вот этих месседжей относительно того, ну, там, вот атака ВСУ или, например, там, месседж о том, что в Украине все плохо, там, коррупция. То есть это российская методичка, она там уже несколько раз были ее опубликованы определенные фрагменты о том, как это все работает. То есть, безусловно, в ситуации, когда можно будет показать настоящую картину, для многих людей это станет открытием.
Оптимистичный настрой у вас. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Донеччина.
Очень приятно.
Хотел бы спросить. Буквально на прошлой неделе господин Аваков высказался, что буквально 2-3 тысячи полицейских могут освободить территории, ну, оккупированные территории Донеччины без участия всяких миротворцев. Это что, пиар с его стороны?
Спасибо. У меня к вам вопрос. Вы из подконтрольной части Донеччины или нет?
Нет, я из Донецкой области. Да, с подконтрольной части
территории. Спасибо.
Вы правы, действительно, началась предвыборная кампания, и министр внутренних дел – это очень значительная должность, которая будет позволять ему влиять на, в том числе, предвыборную кампанию. И такие заявления – это как раз попытка заявить о себе как независимом игроке. Если на неподконтрольной территории не будет российского военного компонента, если будет выведена вся военная техника, будут убраны вот эти все вооруженные силы, которые спонсируются как раз, и которые командуются, командование которым осуществляется из Ростова.
Андрей, уточню, у вас два армейских корпуса существуют на неподконтрольной территории, и российская компонента это что? Там же очень много местных, которые из-за безденежья, да, или из-за идеологической
ангажированности. Имеется в виду офицерский состав, безусловно, и сама по себе структура управления, которая завязана как раз на Ростовскую область. Если этот компонент будет убран, то, безусловно, полицейские силы смогут достаточно быстро взять под контроль, то есть нельзя исключать каких-то вариантов силового противостояния, однако это не будет уже та тайная война, которая, ну, мы наблюдаем в 2014 году, когда сразу в многих точках происходили какие-то столкновения. И скажем сразу, что украинская армия, украинская полиция, национальная гвардия с того момента приобрела очень ценный опыт, и в том числе занятие серых зон и тех территорий, которые, ну, отходили нам по Минским соглашениям. То есть, соответственно, такой опыт есть. И возвращение данных территорий, если оно будет происходить по плану вот этому Авакову, постепенно, шаг за шагом, это вот перекликается с риторикой Тимошенко относительно того, что все это должно происходить постепенно. Постепенно, да, мы не можем сразу выйти на границу.
Последний вопрос для вас из нашего чата в YouTube. Из Донецка интересуется, кто будет финансировать этих миротворцев. Вот такие вопросы. Ну, меня вот они радуют, да, потому что, допустим, да, уже не политический момент, да, такой хотя бы сугубо практически люди интересуются таким. Как вы думаете, за чей счет? Потому что действительно достаточно дорогое удовольствие это будет.
Если мы говорим о цифре, например, 30 тысяч, безусловно, это огромное средство, это миллиарды долларов, и подобные траты возможны лишь в рамках либо международных организаций, либо специальных конференций доноров, которые собираются и предоставляют подобные средства. То есть мы можем рассчитывать на поддержку ООН, однако бюджет миротворческий ООН достаточно небольшой. Это должны быть, опять же, чрезвычайные меры, это должно быть специальное заседание, специальное решение, которое расширит данный бюджет. Здесь мы можем ожидать как раз поддержку со стороны наших западных союзников, в частности стран-посредников, таких как Германия, таких как Франция, возможно, другие других стран Европейского Союза.
О каких суммах может идти речь, как думаете?
Речь идет о десятках, сотнях и даже нескольких миллиардах долларов. Это все зависит от того, как эта миссия будет разворачиваться.
Это только миссия, даже не восстановление еще Донбасса, а просто
нет,
миссия.
И вы прекрасно понимаете, что 30 тысяч миротворцев сразу не может приехать на Донбасс. В любом случае будет сначала подготовительный этап, он может затянуться полгода, может даже год, когда приедут сначала эксперты ООН, они будут рассматривать возможности размещения миссии, затем будут появляться первый контингент, затем будет решаться вопрос, как обеспечивать порядок. Не следует забывать также о том, что все это очень сложно с логистической точки зрения, то есть для этого нужно элементарно подготовиться, места размещения, то есть даже строительство каких-то там казарм, бараков, в которых будут жить военные, это достаточно длительный процесс. То есть это не следует говорить о том, что эта сумма будет тратиться сразу на протяжении очень короткого периода. Это затянувшийся процесс, который будет постепенно реализовываться.
Но скинутся люди, западные страны, я имею в виду, что заинтересованы и смогут отыскать деньги. Сейчас видим такую небольшую экономию, да, в внешней политике, но тут реалистично, как вы думаете?
Если Российская Федерация согласится на реалистичный план размещения миротворцев, который приведет к разрешению ему этого конфликта, во многом он действительно искусственный, если будут все необходимые условия, я думаю, необходимые средства можно будет найти.
Спасибо большое за разговор. В гостях у нас был старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Говорили мы о том, какие миротворцы нужны России. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас давайте полистаем свежую прессу.
Топливный кризис в Ордо создан искусственно, потому что при аналогичных условиях в соседней Орло бензин есть в свободной продаже. Об этом заявил экс-представитель так называемого МИДа ДНР Константин Долгов, проживающий сейчас в России, пишет сайт «Донецкие новости». По словам Долгова, властная элита придерживает бензин и ждет, пока он еще немного подорожает. Долгов напомнил, что это уже не первый топливный кризис в так называемых республиках. Их объединяет многое, в том числе и то, что фактическая власть в начале проблемы даже не пыталась объяснить населению, чем вызвано отсутствие бензина, когда он появится и сколько будет стоить. Подробнее в материале «Почему в ЛНР есть». Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук связывает топливный кризис в Ордо с информацией о возможной смене руководства группировки ДНР. Об этом он рассказал в интервью сайту «Апостроф». По мнению Тымчука, для России Донбасс становится тем самым чемоданом без ручки, которым стал Крым. Путин не готов и не собирается уходить с Донбасса. Но с другой стороны, тратить те ресурсы, которые Россия тратила на содержание Ордло в 2015-16 годах, для Кремля представляется бесполезным. Они прекрасно понимают, основная часть этих средств, начиная с финансовых и заканчивая материально-техническим снабжением, просто разворовывается. Если то, что Россия тратила на Донбасс в 2014-15 годах, не было для нее особо ощутимо, то санкции и падение цен на них сыграли свою роль. Однако сейчас заметен рост цен на энергоносители, и нужно понимать, что в течение месяца Россия будет получать новые финансовые поступления, утверждает эксперт.
Одиннадцать вузов Донецкой и Луганской областей начали прием документов на поступление от школьников из оккупированных городов и всех населенных пунктов вдоль линии разграничения. Помощниками для новых абитуриентов стали филиалы образовательного центра «Донбасс-Украина», который работает с 4 июня. Поступить в вуз можно по упрощенной процедуре, без аттестата украинского образца и даже паспорта. Что означает упрощенная процедура и как проходит прием документов в Мариуполе, расскажет Ирина Горбасева.
В Мариуполе к приему новых абитуриентов готовы 6 вузов. Выпускники школ с оккупированной территории и школ, находящихся вдоль линии разграничения, смогут поступить в украинские учебные заведения по упрощенной процедуре. И у этой процедуры, в зависимости от имеющихся документов, есть несколько вариантов, говорит специалист подготовительного отделения Донецкого государственного университета управления Оксана Гринева.
Первый способ – это по упрощенной процедуре, без паспорта, без аттестата или даже для тех, у кого нет свидетельства
свидетельство за 9 класс. Есть также категория абитуриентов по линии разграничения. Эти абитуриенты получают аттестат украинского образца. Они также могут обратиться к нам в образовательный центр Украина и сдать 3 вступительных экзамена. Третий способ поступления, когда есть взнос, они дают нам сертификаты и не сдают наши внутренние экзамены.
Получить аттестат или справку об окончании 9 класса можно здесь, в Мариуполе, на базе 54-й школы, где открыт экстернат. Процедура займет пару дней, говорит ответственный секретарь приемной комиссии университета Оксана Петрова.
Сдают 2 предмета – украинский язык и литературу и историю Украины. Там выписывают довитку и делают заказ на аттестат. Аттестат уже, когда они получат, потом они привезут там в сентябре-октябре к нам в отдел кадров. Как они быстро все сдадут в школе, там день понадобится или 2, приезжают к нам и здесь сдают сразу вступительный, еще дополнительный экзамен.
На время сдачи экзаменов дети и их родители искать жилье не будут. Об этом уже позаботились, говорят в университете.
У нас есть договоренности с местными вузами, с местными общежитиями. Есть возможность поселения. Нам город выделил общежитие на левом берегу, и там идет полноценный уже ремонт. Те, кто к нам поступит, они уже с сентября месяца будут заезжать в новые комнаты и там жить. Конечно, мы рассчитываем именно на детей, которые будут учиться на дневной форме обучения. Это наша цель – вытащить как можно больше детей оттуда, чтобы они именно жили здесь.
Получать украинский паспорт абитуриенты будут самостоятельно, через миграционную службу города или центры административных услуг. А уже поступившие могут рассчитывать на помощь вуза, говорит Гринева.
В случае поступления в наш университет мы приложим все усилия, в том случае, если нет паспорта у нашего уже студента, и мы можем связаться с миграционной службой. Мы просто обязаны будем помочь студенту.
Правила поступления детей из оккупации и населенных пунктов вдоль линии разграничения распространяются на все учебные заведения, включая колледжи и профтехучилища. Кроме этого, у детей есть шанс поступить на бюджет. Для этого необходимо сдать документы на поступление до 20 июля, говорят в Центре Донбасс Украина. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Лисичанск – древнейший город Донбасса. Возник в июле 1710 года под названием Лисий Байрак или Лисья Балка. Первыми его жителями были украинские казаки. Покрытая лесом балка, где они поставили свои курени, была богата на лис. Радио «Донбасс Реалии» в Лисичанске на частоте 88,2 FM. Расскажите нам больше о родном городе.
Закладка. Открываем Донбас.
Аби не стогналась щоночі від страху, аби усміхалася щедро щодня, щоб зліти плагнізда людині птаху, щоб в храми вернулася наша рідня. Живи, Україно, слов'янська колиско, одалі від хтивих, подалі від злих. Нехай тобі доля хоч раз, нехай зблисне. Живи, Україно, жива для живих. Антоніна Листопад.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Перевозчикам подконтрольной группировкой ДНР территории Донецкой области разрешили ездить в города России, которые принимают чемпионат мира по футболу. Как сообщает так называемый Минтранс ДНР, это стало возможно, потому что на автобусы было установлено необходимое оборудование в соответствии с законодательством России. Отмечается, что перевозчики могут ездить в Москву, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и другие российские города в соответствии с расписаниями движения соответствующих маршрутов. 30 проб поверхностных вод на Донбассе показали, что вода в регионе грязная или очень грязная. Об этом сообщается в экологическом отчете, который представил госсекретарь Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Сергей Злакоман. Он подчеркнул, что на неподконтрольной Украине территории происходит неконтролируемое затопление шахт, и вода перетекает в шахты на подконтрольной территории. Кроме того, шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почвы и заболачивание. В Кривом Роге на шахте «Родина» погиб горняк. Информацию об этом подтвердили в Криворожском отделе полиции. Правоохранители отметили, что погибший выполнял работы повышенной опасности на шахте, принадлежащей компании «Криворожский железорудный комбинат». Правоохранители открыли уголовное производство. Предварительно причиной гибели считается удар электрического тока. Информация о якобы отставке председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Горбуза не соответствует действительности, заявила в комментарии радио «Донбасс Реали» пресс-секретарь главы администрации Людмила Долгановская. 9 июня, напомню, председатель Донецкой областной администрации Павел Жебривский объявил, что подал президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке. Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о якобы отставке Юрия Горбуза вслед за Павлом Жебривским. Запрет посещения лесных массивов в период чрезвычайной пожарной опасности введен в Донецкой области, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По их данным, с начала пожароопасного периода на территории области ликвидированы более 700 возгораний на открытых территориях. Спасатели Донеччины надеются на понимание гражданами ситуации, поскольку ограничение на посещение – временная и вынужденная мера. Отдыхать жители и гости Донецкой области могут в специально оборудованных местах. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 27.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Вы слушали радио «Донбасс Реали». И напоминаю, нас всегда можно найти в интернете. Сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реали». И также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Звоните нам на автоответчик. Ваше мнение важно для нас. Особенно, если вы житель неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей или серой зоны. Давайте держать связь, для нас это важно. Звоните по автоответчику 0800 300 403, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».